Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В России растет число нападений на национальной почве. Александру Лукашенко и десяткам других белорусских чиновников будет закрыт въезд в ЕС. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. В России с начала этого года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. 6 человек убиты, пострадали около 80. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с каждым годом такие нападения учащаются, причем большинство совершены в Москве и Петербурге. Теодорос Панталгас, член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, посетивший Москву, призвал российских законодателей ужесточить наказание за преступления на почве расовой и национальной вражды. Член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Люк ван ден Бранде призвал российские власти ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. Выступая на пресс-конференции в Москве, он подчеркнул, что в принципиальных вопросах компромиссов быть не может. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Слушания по делу о покушении на главу РАО ЕАЭС России Анатолия Чубайса будут проходить за закрытыми дверями. Такое решение принял в среду Московский областной суд, сославшись на интересы следствия. В частности, судьи опасаются, что в ходе процесса могут быть разглашены сведения о способах изготовления взрывчатых веществ. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил сегодня Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, которая сейчас председательствует в ЕС.
На последнем европейском саммите мы внесли имя Александра Лукашенко в список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС. Мы готовы ввести санкции против всех тех, кто несет ответственность за подавление мирных демонстраций в Белоруссии. Вопрос об этом будет еще обсуждаться на предстоящем совещании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Сказал канцлер Австрии. Верховный суд Беларуси отклонил жалобы на действия Центра избиркома, которые подали бывшие кандидаты в президенты страны Александр Миленкевич и Александр Козулин. Экс-кандидаты от оппозиции пытались оспорить постановление ЦИКа, отказавшегося призвать прошедшие 19 марта в Беларуси выборы недействительными. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. Ультиматум прозвучал перед началом переговоров лидеров профсоюзов и студенческих организаций с представителями парламента. Акции протеста во Франции не прекращаются. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Абдул-Амир Юнис Хусейн был арестован во время съемок боевой операции в Мосуле в апреле прошлого года и с тех пор находился в тюрьме. Сегодня суд в Ираке постановил, что никаких свидетельств о причастности к терроризму нет. В Нидерландах закончено расследование обстоятельств смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях. Рассказывает Софья Корниенко.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы опубликованные Гаагской прокуратурой в среду окончательные результаты судмедэкспертизы. Таким образом, подтверждается ранее заявленная причина смерти Милошевича – инфаркт миокарда. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Экспертиза также показала полное отсутствие в теле Милошевича посторонних веществ. Как известно, более ранние анализы крови Милошевича показали наличие рифампицина – препарата, нейтрализующего действие назначенных ему лекарств. Согласно окончательному заключению Нидерландского института судебной медицины, крайне маловероятно, что Милошевич принимал или получал рифампицин с пищей в течение последних нескольких дней перед смертью. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Радио Свобода. Новости.
Иран сообщил об очередных военных испытаниях. По информации иранского телевидения, в ходе учений в Персидском заливе с боевого вертолета был произведен запуск новой сверхсекретной ракеты. За последнюю неделю Тегеран почти ежедневно сообщает об успешных испытаниях военной техники, в том числе двух ракет класса «Земля-воздух» и высокоскоростной торпеды. На днях иранские власти заявили, что готовы отразить любую угрозу извне. Палестинское движение «Хамас» защищает свое право на борьбу с Израилем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Новый палестинский министр иностранных дел, один из лидеров «Хамас» Махмуд Аз-Захар, в своем первом официальном письме генеральному секретарю ООН Кофи Аннану заявил, что палестинский народ хочет жить в мире с соседями. В то же время Аз-Захар в своем письме защищает право палестинцев на борьбу с израильской оккупацией. В среду палестинский МИД опроверг сообщение о том, что Махмуд Аз-Захар заявил о создании двух государств в Палестине как о приемлемом решении арабо-израильского конфликта. Глава палестинского МИД утверждает также, что политика Израиля уменьшает надежду на возможность достижения мира на основе принципа сосуществования двух государств – палестинского и еврейского. Напомню, что план мирного решения палестино-израильского конфликта «Дорожная карта», разработанная четверкой по ближневосточному урегулированию, в которую входят США, ЕС, ООН и Россия, предусматривает мирное сосуществование двух государств. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ирландии найден мертвым Деннис Дональдсон, бывший активист партии Шин Фейн, работавший на британские спецслужбы, говорит лидер Шин Фейн Джерри Адамс.
Я категорически осуждаю это жестокое убийство. Я хочу выразить свои соболезнования семье Дональдсона. Шин Фейн и тысячи, сотни тысяч ирландских республиканцев, поддерживающих мирный процесс, дистанцируются от этого преступления.
Заявил Джерри Адамс. И в заключение главная новость этого часа. В России растет число нападений на национальной почве.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Второй день в Москве. Работает Всемирный Русский Народный Собор. С его трибуны звучат громкие обвинения в адрес российских либералов и правозащитников, низкопоклонство перед Западом, расливающим общество защитой маргинальных меньшинств. У нас в студии Алексей Подберезкин, член Совета Всемирного Русского Народного Собора, профессор МГИМО. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Стали ли для вас неожиданностью высказывания, вот, прозвучавшие из уст митрополита Кирилла на соборе?
Нет, для меня это не стало неожиданностью, потому что, ну, во-первых, объективное как бы развитие ситуации, развитие событий в мире и в России ведет к тому, что та обостренная, что ли, сшибка, идеологическая схватка, которая сейчас происходит между агрессивным исламом, скажем так, радикальным исламом и агрессивным либерализмом в мире, она, в общем, конечно, не может не затронуть и Россию, но несколько в другой форме. Здесь тоже присутствует радикальный либерализм. И отчасти наш же такой же, уже не радикальный исламизм, скажем, а радикальный национализм. Поэтому вот эти идеологические схватки, они, в общем, понятны, они сейчас как бы характеризуют вообще состояние мирового общественного мнения, но применительно к России имеет еще одну особенность. Вот как бы у нас не было такой базовой идеологии, если хотите, последние 15-20 лет или национальной идеи. Хотя говорили-то об этом много. А период стабилизации заканчивается. Мы стоим перед выбором вектора развития, пути. Мы можем пойти там, точка бифуркации, как говорят социологи, немножко левее, немножко правее. И я это считаю объективно, что сейчас будут очень сильные идеологические споры вообще. Но это вот как бы общая канва. А в частности, стоит очень острый вопрос о тех ценностях, прежде всего, которые лежат в основе любого общества. И надо сказать, что это тоже не только российская специфика, потому что вот секулярное, радикально-либеральное представление сегодняшней вот ценности, скажем так, да, те же самые права человека, они встречают ведь сопротивление не только среди православных граждан российских, но и среди, скажем, католиков, тех же самых, к счастью, протестантов, но в меньшей степени, но и последователи там иудейской религии или исламской религии, граждан тех, которые проживают сейчас в Европе. Это как бы не только чисто российская специфика. И, конечно, эта тема волновали всегда собор, но вплоть даже до недавнего времени мы как бы эту повестку дня, эту тему, ну, что называется, прокатывали на встрече, на специальном семинаре, который в Свято-Даниловом монастыре проходил месяц назад. И, в общем, эти тезисы мы обсуждали, выступали. Я в том числе выступал. Кстати, я свое выступление у нас на ресурсе информационном опубликовал.
Отец Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, невысокого мнения о нынешнем соборе.
Всемирный Русский Собор уже много лет существует. И такое впечатление, что его создавали с надеждой, что это будет нечто мощное. На предыдущий Всемирный Собор мы видели, даже появлялся глава государства Владимир Путин. А сейчас высшей номенклатурой оскудел этот Всемирный Русский Собор. И были люди второго и третьего разряда. Некоторые и представляли очень скудно. Кстати, «Единую Россию» даже партию там не представляли. Это знак того, что, можно сказать, по-видимому, Кремль начинает осознавать опасность этого Всемирного Русского Собора, который не просто консервативен, а даже очень ксенофобен.
Как вы считаете, понизился ли уровень представительства на нынешнем сессии собора?
Ну, вот вы знаете, здесь вот в одном выступлении бывшего отца Якунина сразу все, понимаете, в одну кучу свалено. Ну, я был один из соучредителей собора в 93-м году, я-то знаю. Это типичный, классический институт гражданского общества. Вот когда люди собрались, я помню, мой заместитель, который участвовал, Луньков Александр, значит, который в то время участвовал в организационном комитете, он просто взял свою машину, продал для того, чтобы деньги потратить на оргкомитете, да. То есть никаких здесь не было там движений властных, там, каких-то еще. Это собрались инициативные группы и людей, в том числе и из православной церкви, и оцеркленных, но были не оцеркленные люди. Это Союз писателей российский был, и так далее, и тому подобное. За эти годы собор прошел огромный путь, вы знаете, и он начинался как очень небольшая организация общественная, институт гражданского общества в классическом его виде. А вот вчера, когда я был на соборе, в огромном зале, вы знаете, ведь мест не было, это хороший показатель. Когда люди стоят в проходах, приглашенные гости, да, не хватает места, не уходят. Когда в зале, там, по-моему, 2000 мест, ну, понимаете, и когда такой человек, как Глеб Якунин, который, в общем, является очевидной, совершенно маргинальной фигурой, которая отлучена, можно сказать, от церкви, выступает и говорит, что там собрались маргиналы, ну да, если считать, что министр иностранных дел – маргинал, Слизко, первый вице-спикер – маргинал, то есть…
Прокурор, по-моему, был у стен.
Прокурор был, да, но там были и руководители других религий и конфессий, представлены в качестве первых лиц. И вообще это очень авторитетное собрание, которое представляло различные институты гражданского общества, которые придерживаются или близки к православной традиции, обеспокоены этой темой.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на почту для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Ну вот сейчас, извините, я просто вот один момент не могу не оставить безответным. Откуда прозвучала идея о тенденциях ксенофобских на соборе? Вот Якунин сказал там «ксенофобия». Вот откуда такие, потому что некоторые комментарии тоже, знаете, там пытаются так назвать его националистичным, там, да, ксенофобским, а откуда?
Но в основном растиражировано выступление митрополита Кирилла, который призвал, ну, осторожнее относиться к западным ценностям, да, защитным, да, которые расслевают общество.
Ну, а какое это отношение имеет к ксенофобии? Сидит главный раввин в президиуме, да, и митрополит Кирилл, значит, делает ксенофобские заявления.
Не по религиозному признаку, скорее церковь тут заняла какую-то политическую позицию.
Да нет, никакой политической. Я вот считаю, что в этой ситуации как раз и иудеи, и православные, и католики находятся по одну сторону баррикад. По другую сторону находятся секулярные, подчеркиваю, секулярные, радикально-либеральные позиции. Ведь что происходит на самом деле? вот то, что, на что обратил внимание Кирилл. Вообще человек, надо сказать, великий. Я не побоюсь этого слова, потому что мы часто говорим о том, что в нашей элите мало осталось достойных людей. Элита плохая, правильно, я там, сам так часто говорю. Но тем приятнее признавать, что у нас есть выдающиеся люди. Вот Кирилл просто выдающийся. Выступление, я считаю, его надо прослушать и это получить просто эстетическое удовольствие от того, что слушаешь. Так вот, в чем проблема на самом деле? Мы европейская страна, и мы приобретаем в том числе правовые нормы, мы взяли на себя такое обязательство, свойственное европейским странам. И если через эти правовые нормы нам навязываются нормы, которые входят в противоречие с нашим нравственным представлением об этих нормах, здесь возникает кризис, потому что религиозное пространство, нравственное пространство, оно всегда будет против такой правовой нормы. Ну, например, вот опять же это, об этом говорил Кирилл, в прошлом году Совет Европы принял решение о проведении Дня гомосексуалиста, да? Ну, представьте себе, в наших школах, там, 1 сентября, не урок мира будет, а День гомосексуалиста, да? Вот, я не к тому, что есть такая, ну, есть такая проблема, но заниматься агрессивной пропагандой этого невозможно. Или такая же проблема стала у шведов, когда пастор шведский назвал гомосексуализм грехом. Вот это послужило основанием, хотя по всем канонам и католическим, и православным это грех. Вот это послужило основанием для того, чтобы его отдали под суд. Понимаете? Но вот оно противоречие. И в эпоху глобализации, конечно, я вот здесь, пожалуй, не соглашусь с выступлением, с заметкой владыки Кирилла, когда он говорит о том, что там, мы все антиглобалисты. Не совсем так. Недавно еще покойный Станислав Лем сказал, что выступать против глобализации, все равно, что, там я сейчас не помню, такой какой-то очень интересная мысль была высказана, это бесполезно, ну, потому что это и есть явление объективное. А вот отстаивать в эпоху глобализации свои национальные, культурные, духовные ценности, национальные интересы, мы просто обязаны. И так это, в общем, все этим и занимаются. Извините, да.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, была удивлена заявлениями митрополита Кирилла.
Я в этом отношении с митрополитом Кириллом не согласна, а особенно я не согласна с его оценкой правозащитного движения на Западе. И вот это акцентирование, что на Западе люди заняты только защитой сексуальных меньшинств, меня очень удивило. Все-таки митрополит Кирилл должен представлять себе, что такое правозащитное движение вообще на Западе, в частности. Это выступление обнародование такой попытки создания вот этой самой национальной идеи особой для России, которую ищут пожарники, ищут милиции, знаете, ищут и никак не могут найти. Это попытка создать эту идею на основе особых национальных ценностей и православия.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что работу Всемирного Русского Народного Собора обсуждаем с членом моего совета Алексеем Подберезским.
Ну, после Людмилы Алексеевны, которая является членом совета при президенте, кстати, по развитию институтов гражданского общества, я тоже член этого совета, поэтому я могу ей полемизировать, что мы недавно, кстати, делали несколько дней назад. Вот, кстати, в работе совета это тоже очень заметно. Я сказал в своем выступлении на совете, понимаете, ну, нельзя превращать совет в институт защиты только общества «Мемориал». Есть и другие институты гражданского общества, которые требуют своего развития. Так вот, это вот как раз принципиально. А принципиально выражается, принципиальность этого выражается в следующем. Когда владыка Кирилл говорил о защите национальных ценностей, он именно говорил о защите, а не о нападении. То есть вот те стандарты, те представления о правах человека, которые сейчас существуют, и, кстати сказать, они тоже не всеобъемлющие для всей вот Западной Европы, для всего мира, они навязываются силой, А когда навязываются силой, тогда это неизбежно приведет как минимум к идеологической схватке, а вообще-то как бы к разборкам уже такого физического порядка. Нельзя ничего навязывать силой, потому что либерально-радикальная идеология, она насаждается силой. И вы знаете, очень часто эта сила проявляется в том числе и во внешней политике, как было в Югославии или в Ираке. Это стандарты, те представления, которые, в общем-то, с помощью инструмента внешнеполитического, такого, как военная сила, навязывались. То есть, да, мы должны демократизировать, или концепцию американской силовой демократизации, она так называется, enforced democratization. Ну, вот сейчас как бы считается, что нужно вроде попытаться таким же образом сделать демократический Иран. А если он не хочет быть демократическим по стандартам США? Вот в чем проблема-то. То есть мы в данном случае, отстаивая свои ценности, мы защищаем их от либерально-радикальной атаки. И теперь в отношении национальной идеи. Вы знаете, я недавно прочитал очень мудрую мысль одного американца. И, кстати сказать, потом ее повторил бывший корреспондент итальянской газеты «Курьера де ля Сера», который в Москве долго прожил, замечательную книгу написал, «Ля Кьеза», да? Значит, мысль очень проста, что скоро, кроме радикального либерализма, в мире останутся два государства, которые будут управлять своими территориями. Это Китай, потому что там только китайцы управляют, и Индия, потому что вот там синтез сохранения ценностей и приспособления к глобальным процессам, к рыночной экономике, в общем, наиболее органично слился. Но и там сохраняется своя национальная идентичность. Я хотел бы сказать, что национальная идея, это нельзя над ней иронизировать, потому что если у вас нет национально ориентированной идеологии, если у вас нет национальных ценностей, то как нация вы не будете существовать. Нация – это не просто какое-то количество людей, проживающих на какой-то территории. У американцев своя национальная идея. Извините, если вы читаете послание президента, которое начинается «Господь Бог благословил Америку» и заканчивается этой же фразой «Господь с нами» там, и «Господь благословил Америку», где отчетливо прослеживается идея мессианства, то я не осуждаю за это американского президента. Я просто хочу, чтобы в моей стране также отстаивались такие же демократические, в том числе, но национальные ценности.
Слушаю вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, хочется поддержать гостя, сказать, что людей, которые поддерживают его точку зрения, много и гораздо больше, чем либералов. И хочется сказать, еще вспомнить Гаврила Романовича Державина, который в свое время сказал, что пора перестать французить, пора вернуться на Русь.
Ну, тем не менее, он иногда это говорил по-французски. Олег Миронов, бывший полномочный по правам человека в России, не видит противоречий между различными концепциями прав человека.
Пытаться доказать, что мы дремучие и нам из Европы принесли идею прав человека, эта позиция, на мой взгляд, неверная. А в чем противопоставление? Западная концепция – это концепция индивидуализма, а российская концепция прав человека здесь преобладает коллективистские начала. Поэтому и на Западе, хотя там проповедуется индивидуализм, там есть общности религиозные, национальные, профсоюзные есть объединения. То есть там тоже есть коллективы, есть объединения, есть общности, есть коллективные права. Поэтому я бы не противопоставлял индивидуальные права и коллективные права. Существуют и те, и другие. Нужно, чтобы и те, и другие были гарантированы и защищены.
Да, в принципе, согласен с Олегом Арестовичем, как бы, в представлении этого. Но все-таки главное здесь не в этом. Понимаете, хотим мы или не хотим, но для каждого государства при всей глобальности процессов, при всей унификации законов должно остаться свои нравственные нормы, которые, кстати, для верующего человека, всегда повторяю, будут выше, чем правовые нормы. Но не будет он законом подчиняться, если это будет оскорблять его национальное достоинство или его достоинство веры, да, верующего, что, в общем, показывает события во Франции, там та же самая карикатурная кампания, которая не только и Ближний Восток подняла, но и в Европе шума понаделала, да. Вот вам хотите экспериментировать, глумиться над этими чувствами, да, ну, действуйте. То есть вот такая безответственная, не только не либеральная, потому что в либерализме это на самом деле и много и хорошего. А вот, я бы сказал так, радикально либеральная позиция безответственная, она приводит к очень опасным вещам. Вот конкретная ситуация на сегодняшний день в России. Потому что можно, конечно, и нужно спорить о базовых ценностях. Это предмет для диалога, и, безусловно, надо спорить, потому что иначе мы не сделаем национальной идеологии, некой системы ценностей. Потому что такое идеология? Это система ценностей. Вот я сейчас спецкурс веду МГИМО. Это система взаимосвязанных ценностей и стройная концепция. У нас ее, в общем, как бы нет. Хотя сейчас некоторые говорят, что она уже выстроена, она созрела. Слава богу, что она начинается, дискуссия, что об этом разговор идет. Но здесь совершенно как бы опасные вещи выползают. Крайности, агрессивность свою начинают проявлять. И вот эта крайность, когда проявляет агрессивность идеологическую, то мы видим, с одной стороны, радикально-либеральный психоз, истерику, которую закатывают вот сторонники, которые провоцируют людей на агрессивные действия. И неонацизм, который тоже во многом является ответной реакцией. И происходит удивительная вещь, когда на фоне социального неблагополучия, вот представьте себе Москва, очень много на самом деле районов, где подросткам, в общем, делать нечего. 70% бедных и нищих. И они свою, как бы, перспективу уже не видят. Вот такой социальный пессимизм для значительной части населения в России есть. Просто забывают люди, что, как бы, радикальный либерализм хорош, может быть, для Великобритании, но там душевой доход в 10 раз, подчеркиваю, в 10 раз выше, чем в России. По регионам некоторым и в 50 раз выше, если возьмете какую-нибудь Туву, а не Москву, да, выше, чем в России. Поэтому вот это социальное неблагополучие может быть использовано спекулянтами, радикалами для подогрева ситуации. И мы видели, что как бы неделю назад был опубликован этот список, начали публиковать списки, какие-то кампании там против кого? Значит, назвали их неонацистами. Кстати, в этом списке и ваш покорный слуга фигурирует. Значит, я стал долго думать, как я участник там антифашистского акта, там, да, у которого, кстати, зацифрованы все выступления, лежат на сайте, можно посмотреть их там 3500 за последние 20 лет. Посмотреть, значит, в чем же мой неонацизм проявляется. Оказывается, в том, что я, во-первых, русский, а во-вторых, скажем так, хорошо отношусь к православию, хотя не оцерклённый человек. Значит, если по этому критерию судить людей, то тогда те, кто пытается это делать, они очень опасную затею начинают, потому что люди, к которым обращена такого рода пропаганда, они ведь, извините, это не часть элиты, они ничем не рискуют. Вот они ответят, и ответят очень жестко, что, кстати сказать, и может быть. Поэтому эта игра, это, понимаете, игра переливания бензинчика из одной посуды, из одного тазика в другой, когда вокруг костер, да? Вот я бы хотел просто сказать, кстати, вот сегодня в заявлении нашей партии «Социальная справедливость» об этом сказано, что радикализм необходимо сейчас исключать. И идеологические какие-то споры ни в коем случае не должны приводить к радикальным действиям. Когда аргументы подменяются ударом палкой по башке, да?
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Подберезкин, вопрос. Зачем же вы, один из столпов соборного православия, оскорбляете чувства православных крестьян, употребляя вместо священного для нас слова «воцерковление», придуманное вами словечко «уродец» «оцерквление»? Это глумление над нашими чувствами.
Да, ответ. Прошу меня извинить, да, если я ошибся.
Слушаем Владимира из Междуреченска.
Здравствуйте. В 19 веке жил такой писатель Павел Иванович Мельников. Он в романе «В лесах» написал о многих отрицательных явлениях, которые принесло на Русь христианство. А еще в 19 веке жил писатель Николай Семенович Лесков. И он в рассказе «Тупейный художник» описал случай, когда не кто-нибудь, а граф Каменский двумя собаками затравил на Пасху борисоглебских священников.
Да, вот нет ли угрозы, не чувствует ли церковь угрозы потери популярности, потому что вот в 17 году при полном равнодушии казнили священников, при полном равнодушии их бывших прихожан.
Ну, знаете, я как бы не настолько специалист в этой области. Еще раз говорю, я с симпатией отношусь к Русской Православной Церкви, понимаю ее значимость. И, кстати сказать, в 92-м году в одной из своих книг я тогда и написал, что единственный институт государства, который сохранился вот после этих жутких реформ, когда все валилось, либеральных, и теперь уже все понимают их последствия. Это, да, в книге «Национальная доктрина», кстати, книга называлась. Вот сейчас вспомню. Так вот, единственный сохранился институт государства – это Русская Православная Церковь. И именно в силу той огромной исторической значимости которые всегда православие играло на Руси. Вот я сейчас вспоминаю, да, живопись, архитектура. Кстати сказать, мало кто знает, но ведь фантастическое количество памятников, это прежде всего оттуда, да?
Напомню, что у нас в студии Алексей Подберезкин, член Совета Всемирного Русского Народного Собора. Его работу обсудим после краткого выпуска новостей.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк Ван Ден Бранде призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Прокуратура Мурманской области начала проверку информации об избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии любого алкоголя. Председателю городской думы Твери Виктору Почтареву, его заместителю Александру Жгутову и 5 депутатам предъявлено обвинение во взяточничестве. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Ханье. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. В Белграде возобновились переговоры о дальнейшем сближении Сербии и Черногории с Европейским Союзом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Продолжаем разговор с Алексеем Подберезкиным, членом Совета Всемирного Русского Народного Собора, о работе, продолжающейся второй день в Москве.
Я думаю, что вот эта дискуссия, которая сейчас идет, она чрезвычайно полезна. И то, что поднимаются острые проблемы, и церковь в том числе поднимает эти проблемы, это очень хорошо, потому что церковь никогда не играла в России политической роли, никогда. А вот церковь играла исключительно важную мобилизационную роль для нации, скажем, не только ведь русские епископы мирили князей, или благословляли там на схватку с внешним врагом, там, Дмитрия Донского, да. Но и если вы посмотрите, предположим, на всю нашу архитектуру, вот я недавно буквально в Подмосковье обнаружил заброшенную церквушку, и оказалось, что там фрески еще чуть ли не рублевские, вот 14 века, представляете, 14-15 век. Вот какие прелести разбросаны. Я тогда поинтересовался, нашел справочник, оказалось, что по количеству вот этих вот храмов, а каждый из них уникальное совершенно явление, ведь нет ни одного похожего храма, да, к сожалению, многие из них разрушены. Если их собрать, пересчитать, так вот, окажется, что на территории Москвы и Московской области храмов, как памятников истории, культуры, примерно столько же, сколько, наверное, в крупной европейской стране. Мы просто не ценим то, что есть. Но это еще во многом образование, церковь. Это наша история, культура, но это и прежде всего те нравственные опоры, которые мы пытаемся сейчас сохранить. Потому что вот Кирилл на соборе, например, сказал, что в принципе, нравственные как бы устои сформировали три религии. И в этом смысле 10 заповедей, они что для ислама, что для иудеев, что для христиан, они одни и те же. А вот дальше начинаются их трактовки, их преломление к действительности. Да? И вот насколько вот этот секулярный взгляд на вещи, тем более агрессивно секулярный взгляд на вещи, начинает вступать с противоречиями вот о нравственных категориях. Вот это нас беспокоит.
Политтехнолог Марат Гельман считает, что собор занял странную позицию.
Всемирный русский собор для православных воцерквленных людей – организация авторитетная. И тем более странно, что один из основных пафосов этого собора была такая отповедь гражданским организациям, то есть отповедь организациям по защите прав человека. Я не думаю, что православная церковь управляется из Кремля кураторами. Но очевидно, что вчера произошел действительно знаковый день. Православная церковь впервые заявила о себе как о политической силе, самостоятельной.
Ну, конечно, я по целому ряду пунктов с Гельманом не соглашусь. Во-первых, церковь никогда не заявляла себя как о политической силе, и сейчас на это не претендует. Она совершенно определенно сказала, что у нее есть духовно-нравственная позиция, и эту позицию она собирается защищать. Вот. Понимаете? А если церковь категорически, русская православная церковь, я-то знаю всю эту историю столько лет, слава тебе Господи, и я точно знаю, что не пойдет ни в какую партию, никакую партию поддерживать церковь не будет. Потому что церковь для всего народа, вот позиция церкви русской православной, а не для какой-то социальной группы, для какой-то политической силы. А вот то, что есть свои ценности, и, кстати сказать, не только духовные, нравственные, но и исторические ценности, там в русской православной церкви это очень хорошо понимают.
Например, наследие отца Александра Мени, который дружил с диссидентами, с инакомыслящими, вот оно не приветствуется, по-моему, как раз многих обвинили тех, кто люди были его поколения.
Володь, вот тоже очень важна точность формулировок. Гельман, а перед ним еще двое выступающих, говорили, что церковь выступила против правозащитников. Да нет. Церковь, наоборот, создает сейчас центр правозащитников. Как раз одно из решений собора.
Но осудили, чуть не закрыли музей центр Сахарова.
Вот, одну секундочку. Церковь выступает против тех правозащитников, если четко формулировку говорить, которые свои ценности, в данном случае ценности, может быть, меньшинства, скажем, такого меньшинства, как гомосексуалистов, пытаются агрессивно навязать большинству. Вот какие правозащитники? Вот против чего выступает церковь? Они против вообще. То, что у нас там 3, 5, 10 правозащитников, в том числе и Гельман оказался правозащитником, как раз тот Гельман, который озвучил список так называемой «Черной сотни», да, вот, значит, он оказался тоже правозащитником. С какого, так сказать, извините, да, вдруг он появился галеристом в этой команде, потому что он занимался пиаром Родины, потом который же объявил националистами, да, создавал Родину, потом от нее же открестился, назвал их националистами, включил в этот список, ну и так далее, и тому подобное. Так это действия чисто провокационные. Или как может церковь реагировать на выставку, на которой рубят иконы? Или на выставку, где в качестве печати как бы ставятся, скажем, знаки на руке с дьявольскими символами, да? Ну, можно, конечно, сделать вид, что это шутка, да, ну... Это же все делается публично, причем это рекламируется. Это так же, как у нас рекламируется проституция. Ну, хочешь заниматься проституцией, если грубо говоря, это твое личное дело, занимайся. Но рекламировать нельзя в обществе. Нельзя рекламировать в обществе моральное уродство. У каждого есть своя позиция, но нельзя ее навязывать агрессивно в качестве ценности большинству. Тем более, если большинство ее не разделяет. Это самозащита церкви. А ее пытаются сформулировать как политическую позицию. И то, что Кирилл об этом сказал твердо, понятно, талантливо, я бы сказал, читайте, послушайте. Я получил, еще раз говорю, эстетическое удовольствие. Я очень скептически отношусь ко всем нашим политическим и общественным деятелям, мягко говоря, очень скептически. И вот здесь я получил такое фантастическое удовольствие. Мне приятно.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей.
Да.
Я вот радиослушатель, что называется, постоянный. И у нас в Ленинградской области, где еще уцелело проводное радио, вот идет Радио России из Москвы и Радио России Санкт-Петербург. Но где-то уже более 4 лет практически нету ни русских народных песен, ни инструментальной русской народной музыки. Вот скажите, они что сейчас, являются запрещенными или... нерекомендованными к исполнению на государственных радиоканалах.
Ну, коммерциализация идет и госканалов.
Да нет, ну вопрос-то, в общем, не ко мне, это к редакциям и госканалов. Хотя я скажу, я там выступаю по Радио России, как раз последний раз, и сейчас и навещание возродили наше содружество, слава тебе, Господи. И, кстати, там хорошие музыкальные передачи. Ну, может быть, вам просто не везет с вашим региональным радиовещанием. Ну, я бы вам посоветовал, напишите вы письмо редактору и спросите ему, почему этого нет.
Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз», сочла Всемирный русский народный собор дежурным мероприятием.
Русский собор – это такая же тусовка, как те, которые у нас всегда проводились на уровне РНЕ. В принципе, это обыкновенный фашизм, одна из его разновидностей. Бывают и такие вещи. Фашизм может обрядиться и в одежды иерархов церкви. А русская православная церковь давно уже лезет на освободившееся место коммунистической идеологии, и полезло оно на пьедестал национальной идеи не сегодня и не вчера, и даже не позавчера.
Ну, трудно комментировать больного человека. Ну, что здесь, извините, как бы даже и говорить-то ничего не хочется.
Слушаем москвича Петра. Ой, погромче, да.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что нас опять пытаются в коллектив догнать всех и сделать так, чтобы большинство правило меньшинством. Но если мы хотим, а вроде мы как постиндустриальное общество стремимся, но, по-моему, очевидно, что если мы ищем свой особый русский путь, который отличается от общего, то никакое постиндустриальное общество, предполагающее главной точкой это каждую отдельную личность, главной производительной силы, каждую отдельную личность, мы, конечно, никуда не попадем, если мы будем говорить, а ничего, у нас свой особый русский путь. Вот, по-моему, так.
Вот я вам возражу. Знаете, я сегодня прочитал замечательное изречение одного очень популярного в Соединенных Штатах политика Колинса Пауэлла. Он сказал, что вот сильное государство – это сумма сильных личностей. Вот я считаю, что будущая идеология такого социально-либерального толка, она как раз и будет основываться на росте потенциала личности, да, увеличении его. Так вот, когда мы теперь говорим о том, что сильное государство, сильное общество – это сумма сильных личностей, развитых, образованных, культурных, да, то в это понятие мощи личности должно входить и мощь духовная. Если вы берете чужую ценность и говорите, вот как бы она моя, и я ее пытаюсь, да не получится у вас. На самом деле и в Европе это тоже ценности разные. Католики очень часто не воспринимают то, что им навязывают англосаксонские, скажем, нормы, там, протестантская этика, предположим, да, это там тоже есть проблемы. Я же вам приводил сейчас примеры со шведами, там, ну, и с французами. Это все очень и очень сложно, потому что, на мой взгляд, при всей глобализации две тенденции четко обозначились в этом мире. Первое – усиление роли государственных институтов, как ни парадоксально. Да, при сокращении государства их роль усиливается. И второе, вот те тенденции самоидентификации, в том числе маленьких наций, они сейчас играют очень важную роль. И во Франции там маленький народ есть. И смотришь, там, сказать, в Великобритании вдруг какие-нибудь из Уэлша, как они себя называют, так сказать, активность начинают проявлять, и вдруг вспоминать о своей многовековой истории, так, и так далее, и тому подобное, понимаете? И это правильно, потому что богатство национальных культур это общее богатство большой нации. Если вы хотите взять и сказать, что вот ваша самобытность, национальная самоидентификация ничего не стоит, вы возьмете только какую вы возьмете универсальную, американскую в чистом виде, там тоже не все так нормально, там нет абсолютно универсальной модели. Датскую, итальянскую, Швецию. А зачем вам что-то брать, когда у вас есть своя, да, российская, которая не хуже? Давайте повспоминаем там историю русской государственности. Она на самом деле много больше, чем история других европейских государств. Да? Культура русская. Да нам завидуют. Я знаю многих американцев, которые мне говорили о том, что мы рефлексируем, мы комплексуем по поводу вашей культуры. Прежде всего, литературы, искусства, музыки. Да? И что вы все эти ценности хотите отдать и сказать, вот вы знаете, я принимаю ваши ценности, а все наши эти забываю. Именно так придется сказать, понимаете? Вы не просто возьмете только либеральные, неолиберальные ценности там, в виде Кока-Колы, да, но вам придется все остальное тоже сделать. А что, стандарты, вы потом перейдете на стандарты английского языка исключительно и свою речь забудете, да, как и свою музыку?
Слушаем вопрос от москвича Дмитрия.
Добрый день. Хочу продолжить тогда уже только что начатую мысль. Да, безусловно, ради таких ценностей, как индивидуальная свобода, свобода бизнеса, чтобы государство не смело совать свой нос в private life, то есть в мою личную жизнь, я готов пойти очень далеко, в том числе отказаться от так называемой национальной самобытности. Хотя никто не заставляет отказываться, пусть она всего-навсего знает свое место. Никто ведь не навязывает людям, искренне исповедующим православную религию, какие-то наши ценности. Это их дело, их право. В любой свободной западной стране существует многоконфессиональность.
Да, вот у многих претензий, что именно первую скрипку на соборе играла православная церковь, хотя у нас церковь отделена от государства. Если говорить о русском народном соборе, то можно было...
Вы знаете, я понимаю, да, но только православие не имеет возможности, да и не хочет, и не делает, никому ничего не навязывает. Каким образом это навязывается, интересно? У вас что, есть закон Божий, введенный, как раньше, так сказать, с первого класса, в качестве обязательного предмета? Или что, вас заставляют, проходя мимо храма, креститься? Это ваше личное дело. А уж тем более православие никоим образом не ограничивает творческую активность. Кстати сказать, прошлый собор в прошлом году, который проходил в Троице-Сергиевской лавре, был посвящен свободе деятельности предпринимательства. И как раз об этом говорилось, что русские купцы были хуже, я не знаю, английских, что ли, в свое время. Не вижу здесь никакого противоречия. Тем более о правесе, да. Вот как раз позиция как бы нынешнего собора, насколько я ее понимаю, правильно или нет, я еще раз подчеркиваю, что я не специалист по православию, и я верующий человек, но не настолько близок, скажем, чтобы считать себя вот идеальным верующим, да. Поэтому, как мне кажется, позиция православие заключается не в навязывании каких-то ценностей своих норм поведения, а в защите от агрессивного навязывания верующим православным людям в России чужих ценностей, чужих норм.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, отвергает обвинение собора в свой адрес.
Моя первая реакция, когда мне позвонили по поводу этого собора и вот этого обвинения против меня, я сказал, мудаки, вот меня извините за не совсем пристойное слово, но другого не находится объяснения. Потом, вы знаете, у меня на памяти живы обвинения против Солженицына, его называли духовным власовцем. Такое впечатление, что скоро, наверное, мне дадут Нобелевскую премию, потому что вот как-то все эти обвинения приобретают все более абсурдный и идиотский характер. Что можно сказать о православной церкви российской сегодня? Это не самостоятельная церковь. Их и сегодня уже никто не понимает всерьез. Народ раздражается. Эти мерседесы, богатство, необъятная толщина талии господина Чаплина, который якобы представляет православную церковь. Они нам надоели.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Алексей Подберезкин, член Совета Всемирного Русского Народного Собора.
Вы знаете, церковь, как и общество, как и армия, вот говорит, армия плохая, а общество хорошее. Да ничего подобного, армия слепок с общества, со всеми его плюсами и минусами. Вот как в обществе у нас там миллион человек сажают в год в тюрьму, да, почему тогда в армию должны идти все идеальные, там, да, не наркоманы, там, не пьяницы, не больные, вот, и церковь на самом деле несет на себе отпечаток вот всего этого мироустройства, этой нашей трудности этого переходного периода, там, конечно, недостатков много, чем я, например, и не могу защищать многих священников, но, понимаете, не отдельный священник представляет церковь. И даже не отец Всеволода Чаплин, нравится он кому-то или нет. Хотя я-то вижу отца Всеволода уже до много лет знаю. И, скажем, я помню, как он в октябрьские, скажем, события 93-го года себя вел, когда сутками не спали там. И как он эти мероприятия готовит за нищенскую заработную плату. И вообще там, когда нет ничего, да. Теперь в отношении самостоятельности. При всем при том, церковь самостоятельна. Она поднимается из руин. Становится очень много верующих. Я вам скажу, я недавно был на похоронах одного человека, и вот в храме, рядовом подмосковном храме, стояло 2000, подчеркиваю, его примерно друзей, знакомых, близких, мужчин в возрасте 25-45 лет, да? это тот возраст, который пришел, в отличие от меня, они знали, во-первых, все молитвы и искренне молились. И вот как после этого сказать, что церковь не самостоятельна, что она не авторитетна, да? Вот против этого. Теперь в отношении того, кто такие слова говорит. Понимаете, ну, эпатаж этого человека, он известен. Я много раз с ним как бы так получалось, что полемизировал, но бесполезно. Он работает на эпатаж. Мы говорим о каких-то вещах, ну, есть определенная категория людей, которые всегда будут его поддерживать именно в силу эпатажности. Ну, и все.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из Подмосковья.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, конечно, очень цельная натура, образованный. Я поддерживаю во многом ваши позиции по отношению к русской культуре. У меня 3 советских диплома, блестящее образование. Но что я хотел бы вас спросить. Скажите, пожалуйста, вот как бы переначивая свой вопрос, 2500 человек, которые были на похоронах, они были, допустим, на протестных мероприятиях, которые были в марте и вот готовятся 8 числа. Понимаете, о чем? И в этой связи, о партии вашей, какую роль она, какую долю она внесла вот в эти протестные мероприятия по всей России против жилищного кодекса? Благодарю вас.
Ну, как раз на ваш ответ очень просто ответить. В прошлую субботу на Пушкинской площади был митинг против реформы ЖКХ, против точечной застройки. Вот стояло 200 человек, был дождь, холодно как раз. Вот стояли люди, ну, немного, но собралось, так сказать, 250 человек. Это ровно 25 раз больше, чем Новодворск собирается. Только никто не показал. Если бы Новодворск пришла со своими соседями, ее бы показали. А вот 250 человек пришло. И, кстати сказать, там человек 50 стоял вот этих молчаливых, среднего возраста мужчин, верующих, православных. И да, все нормально.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, господа. Я буквально вот слежу за собором и за офицерским собранием. Очень интересно выступают. Ну, чаще, вот очень интересное выступление было генерального прокурора, понравилось. Не было ли там на соборе, я вот не заметил, министра обороны нашего, вы не скажете?
Алло. Вообще, были ли силовики как-то представлены?
Нет, я, понимаете, ну, я не видел в президиуме, во всяком случае, я не видел. Но я тоже, на самом деле, как бы не постоянно там нахожусь, поэтому, может быть, и был.
Слово москвичке Ирине Николаевне.
Добрый вечер.
Я могу сказать только одно, вот, извините, отвечая на ваш вопрос. В свое время, когда духовное наследие нашу предыдущую организацию, Дова-партия, проводила мероприятие, Сергей Борисович Иванов, нынешний министр, регулярно приходил на эти мероприятия в том качестве.
Да, Ирина Николаевна, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я вот что хотела сказать. Иногда включаешь первую или третью программу радио, радиовещания, и слышишь, говорит Москва, мы говорим и мыслим по-русски. Вы знаете, как-то непонятно совершенно. Все-таки хоть от нас многие отделились, но страна-то еще наша многонациональная. И я вот говорю по-русски, а вот что значит «и мыслим по-русски»? Может, объяснит ваш гость, что имеют в виду под этими словами «мыслим по-русски»?
Да, но Алексей Иванович сказал, что он не отвечает за политику госканалов. Наверное, с элементом перехлёста. Какой-то.
Ну, вот Доренко каждое утро на «Эхо Москвы» идет передача, там разворот, и он рычит, ему кажется, великий город Москва, да, вот ему нравится так, да, ну, действительно, как там ведущий, но в том, что вы сказали, есть один большой, на самом деле, вопрос, понимаете, ведь национальность русский, да, это не этническая категория, вот еще раз подчеркиваю, ничего общего с этнической категорией это не имеет. Ну, как вы сейчас найдете русский, там, докопаетесь по составу крови, что ли, химическому анализу, ну, как? И думать так, это большое заблуждение, на самом деле. Вот мое такое мнение, да? Левитан – это русский художник, хотя он был еврей там, да? Барклай де Толли – это русский генерал, хотя, на самом деле, он был, по-моему, шотландец, если мне память не изменяет. Ну, и так далее, и тому подобное, понимаете? Это что такое вообще вот представление о русскости? Это, я считаю, это общность или нация. Это общность не только с территорией, с политической судьбой, но общность с культурой. Да, Пушкин был русский поэт, хотя, говорят, там у него предок недавний был эфиоп, сам он на него очень был похож. Пушкин был не просто русский, он еще был европейски образованный человек, хотя ни разу не был за границей. Вот я против примитивизма, да, упрощения в подходах, но надо понимать, что мыслим по-русски, это значит, вы себя ассоциируете с русской нацией, даже если вы татарин, там, себя считаете внутри, там, в принципе, это одно и то же, уедете вы за границу, даже если вы татарин, все равно вас русским назовут.
Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, делает из происходящего на соборе грустные выводы.
Я думаю, что церковный синклит – это все победоносцев над Россией простер совиные крыла. Это абсолютное повторение одного из глубочайших тупиков российской истории – царствования Александра Третьего. Времени расцвета антисемитизма, шовинизма, черносотенства, старых церковных догм и время разрушения того движения, которое предал России Александр II, царь-освободитель.
Вот опять та же самая история. Записные профессиональные правозащитники говорят глупости, не читая, не слушая выступления митрополита. Вот они начинают вываливать. Ни слова не было сказано о том, против чего вы сейчас выступаете. Ни слова было антисемитского. В присутствии, еще раз повторяю, раввинов не было произнесено, там, или еще что-то такое. Идет речь о защите национальных ценностей. Вот когда человек говорит, я хочу защитить свое, чтобы ко мне не приходили и не своевольничали, в том числе в законотворческом плане, да, или в политическом плане, это воспринимается как агрессия, защита. Почему? Вот это вопрос логический, объясните мне, почему? Вы хотите, чтобы я носил вашу одежду, чтобы я думал, как вы. Я вам говорю, я не хочу, и поэтому меня называют там не просто традиционалистом, а неофашизмом. Да? Значит, что мне нужно для этого сделать, чтобы я перестал называться неофашизмом? Чтобы я принял ваш образ мысли. Вы агрессор. Вот в том ключе, который сейчас Боннер произносит, она проповедует идеологию агрессии неолиберальной. Вот и все.
Вот завтра завершение работы собора. Как вы считаете, какие должны быть сделаны заявления, чтобы общество не восприняло его ход как очередной повод для раскола?
Ну, вот мне очень хочется, чтобы... А в заявлении будет, безусловно, мера соблюдена. Вот что о митрополит Кирилл, да и люди, которые участвуют в соборе, не допускают агрессивных высказываний, тем более каких-то националистических. Мера будет соблюдена, и в этом заявлении, я думаю, в обращении будет сказано о том, чтобы крайности, в том числе споры идеологические, не перерастали в агрессию. Повторяю еще раз, вот я говорю о том уже целый час, что я не хочу, и хочу, вернее, чтобы предотвратили агрессию, потому что эта агрессия вызовет обратную реакцию. Потому что на слова Гельмана там, или Боннер будет неадекватная реакция тех людей, которым терять-то нечего этих нынешних социальных условий, которые себя чувствуют оскорбленными. Эти люди выступают как провокаторы в данном случае. Так вот, собор выступит, на мой взгляд, с первым тезисом, что при всех интеграционных процессах, которые сейчас охватывают Европу, мы часть, безусловно, европейской нации, европейских структур политических и правовых, при этом, при всем мы хотим сохранить свои ценности и свои национальные интересы. И вот собор об этом скажет. И в том числе будет решение, насколько я помню, принято о создании защиты, правозащитного центра. Кстати, такая же организация правозащитная, которая будет не хуже, чем Боннер, или не хуже, чем там...
Московская
Хельсинская группа. Просто там будут православные юристы, в том числе патриотические юристы. Потому что проблема правозащитного движения – это огромная проблема. Просто как бы надо понимать, что если мы представляем себе, что права человека, защита прав человека – это только права, скажем, одной категории в отношении одной области, это сужение, искусственное сужение представлений. Так что я думаю, что у нас есть... Вообще все, что касается развития институтов гражданского общества, а не только правозащитных организаций, это, я скажу, ведущая мировая тенденция. И, соответственно, участвовать в ней просто необходимо. Но со своими представлениями об этой тенденции не просто взять на себя чужую одежду и надевать так бессмысленно.
Напомню, что у нас в студии был Алексей Подберезкин, член Совета Всемирного Русского Народного Собора, который комментировал его двухдневный ход. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».